Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Константин Мацан. И на связи с нами сегодня Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. Мы продолжаем наш разговор, и я бы вот о чем хотел спросить, раз уж мы заговорили сегодня в первой части программы, скажем так, о западном христианстве в связи с тем, что сегодня так называемое католическое Рождество, говоря простым языком масс-медиа. В институте, в МГИМО вы читали спецкурс, не знаю, читаете ли сейчас, по духовно-интеллектуальным основам западной культуры. И это был спецкурс, который включал в себя рассказ о четырех столпах западной духовно-интеллектуальной культуры. Это Блаженный Августин, Франциск Ассизский, Фома Аквинский и Мартин Лютер. Такое глубокое погружение именно, ну, скажем так, в столпы, в западное христианство, в историю западного христианства. А вы как православный человек, оставаясь в рамках, безусловно, академического дискурса, преподаваемой дисциплины, что, скажем так, важное и интересное для себя открыли, ну, например, во Франциске Ассизском, как таком ярком, может быть, такой иконе католической святости?
Ну, вы очень точно сказали, это, безусловно, икона и такой, может быть, самый известный или один из самых известных совершенно точно и самых любимых католических святых, поэтому, как минимум, знакомство с ним вводит тебя в пространство вот средневекового католичества и очень многое поясняет по этому поводу, тем более, что Франциск Ассизский, так же, как еще один герой моего курса, Фома Аквинский, это два человека, которые появляются на горизонте средневекового католичества в сложный период у серьезного кризиса. Кризиса, когда, в общем, церковь начинает терять авторитет, с одной стороны, испытывая вызов от зарождающихся университетов, то есть интеллектуальный вызов, а с другой стороны, от того, что, в общем, поведение, нравственное поведение священников и монахов, оно как-то нередко сильно отличается от того, что написано в Евангелии. И вот так называемые нищенствующие монашеские ордена, они были таким внутренним ответом средневековой католической церкви на эти вызовы и попыткой как-то вот преодолеть эти сложности, которые были. Поэтому это очень интересно просто с точки зрения понимания того, что из себя представляло все это в то время. Вот. Ну и, конечно, там очень много интересного, поскольку традиция уже написания и жития, и даже вот таких околожитийных текстов, ну вот самая известная книга о Франциске, это «Цветочки», написанная спустя 200 лет примерно после его жизни, и она уже вот, ну, скажем так, создает такой, рисует такой образ человека, который, скажем, вот в православном понимании, скорее, может быть, отдельные, по крайней мере, главы этой книги могут восприниматься как иллюстрация состояния духовной прелести, в которой человек находится. Но там очень интересно с этим разбираться, что насколько вот можно читать это сквозь призму другой культуры, что в действительности значит описанные там вещи, насколько соотносится, насколько вообще католическая традиция воспринимает «Цветочки» как книгу, повествующую вот о чем-то важном в жизни святого. Ну и много-много-много другого, поскольку это такие народные сказания, вот, скорее. Ну и вообще Франциск, конечно, интереснейшая личность, интереснейшая фигура такая. Иначе бы о нем не говорили до сих пор, не снимали бы фильмы. Как минимум, только 3 художественных фильма я видел, посвященных Франциску. В одном из фильмов, кстати сказать, снялся такой неожиданный, может быть, для многих, для этой роли актер, как Микки Рурк. Вот, он играет Франциско, это одна, пожалуй, из самых интересных его ролей.
А вот что вы об этом фильме думаете? Фильм режиссера Лилианы Кавани, легендарного режиссера. Причем, насколько я знаю, она даже не единожды в жизни обращалась к теме Франциско. У нее был ранний фильм про Франциско, и вот во втором фильме сыграл уже Микки Рурк, действительно неожиданно.
Вы знаете, я его давно очень не смотрел, хотя даже немножко помогал вот один из моих друзей, он делал новый перевод этого фильма, потому что он был в каком-то таком не очень хорошем озвучке, бытовал. И вот мой друг выпускал на диске этот фильм, делал перевод, и я что-то там вычитывал с точки зрения терминологической, по-моему, там и прочее. Я его смотрел несколько раз, но уже довольно давно. Наверное, стоит пересмотреть, чтобы как-то освежить. Но тогда мне он нравился, хотя мне казалось, что там, может быть, какие-то вещи слишком плоско сыграны, слишком прямолинейно. Но это, знаете, это, наверное, неизбежно, когда это кинематограф, и тем более кинематограф, ну, такой вот все-таки рассчитывающий на массового зрителя. Вот у меня в этом смысле мои, ну, как бы претензии не претензии, но вот такое, то, чего мне не хватало, это примерно то же самое отношение, которое у меня было, вот, скажем, к экранизации книги, одноименной экранизации книги Умберто Эко «Имя Розы». Потому что Умберто Эко не был человеком верующим, и, в общем, «Имя Розы» — это скорее во многом и тоже список его, так сказать, вопросов и претензий к средневековому католичеству вот в художественной форме. Но, тем не менее, книга, конечно, сильно глубже и интереснее, чем фильм.
Меня фильм «Франциск», ну, порадовало как-то, очень приятно отозвался. Ну, может быть, это, конечно, после того, что прочитан очерк Гилберта Честертона о Франциске, в котором о Франциске очень тепло говорится, очень так глубоко психологии его Честертоном излагается, он в той реконструкции, которую Честертон предлагает. И после этого как-то проникаешь с симпатией к герою фильма. Я с вами согласен, что действительно там есть какие-то вещи, сыгранные так совсем, может быть, впрямую, вот так как-то действительно просто, может быть, площе, чем они воспринимаются вот глазами верующего человека, имеющего религиозный опыт. Но меня вот по-своему поразил тот факт, что 1989 год, европейский кинематограф посреди секуляризированной Европы, возникает фильм, где герой берет Евангелие в руки, читает строки Евангелия «Раздай все, следуй за мной», делает так и вот живет по-новому. Какой-то такой, может быть, прямой лобовой месседж, но мне кажется, что в рамках светского кинематографа того уровня, который Лиана Кавани представляет, это какой-то такой едва ли не гром среди ясного неба. Вот. Нет, вам так не кажется?
Не уверен. Я понимаю, о чем вы говорите, но мне кажется, что все-таки вряд ли это был такой вот неожиданный поступок, да, большой риск. Все-таки Франциск, тем более в те годы еще, но это еще очень-очень сильно, так сказать, понятно, близко и на слуху, мне кажется. Хотя, наверное, отчасти вы правы, что сама по себе тема еще в таком... А они ведь, в общем, насколько, опять же, я помню фильм, они идут, по большому счету, строго по житию. Ну, то есть, понятно, что да, далеко не все там берется, но, в принципе, они довольно четко соблюдают, то есть, там нет фантазии с точки зрения того, вот, что не было бы описано, да, там есть, понятно, режиссерское представление об этом, но там нет придумок, которые никак не относятся к многочисленным жизнеописаниям Франциска. Вот в этом смысле, наверное, да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО, сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер». Вот завершая тему Франциска Ассизского, я вот еще о чем вспомнил. Мне недавно попалась на глаза статья такого русского философа Василия Зиньковского, историка русской философии, где он размышляет о западном христианстве, о православии, о восточном христианстве, сравнивает их, отмечает, что в западном христианстве силен такой рациональный элемент какого-то подчинения церкви как институту, и ну вот именно говоря о рациональности западной культуры, западного христианства, намеренно каждый раз оговаривается, что вот кроме Франциска Ассизского, вот я говорю, обобщаю так о католичестве, о западном христианстве, но кроме Франциска Ассизского, вот он выпадает для него из этого изображения, из этого осмысления западной культуры как сугубо рациональной, и для Зиньковского он так ближе к образу, может быть, юродивого такого человека, настроенного более мистически в таком вот, ну, в здоровом смысле слова, настроенного на какой-то более сердечный опыт, на какие-то поступки, которые, казалось бы, выпадают из обычной логики. Вот такое сближение, может быть, чисто философское, умозрительное или даже метафорическое Франциска Ассизского с восточным христианством, с образом юродивого. Вы как на это смотрите?
Вы знаете, я понимаю, что мое несогласие с Зиньковским, оно укладывается в парадигму моськи, лающей на слона, но мне кажется, что здесь все несколько иначе, поскольку Франциск, конечно, выпадает из рационального, так сказать, направления, да, но точно не один, поскольку вот особенность средневекового католичества, она как раз-таки, на мой взгляд, и заключается в том, что с одной стороны это вот рационализм, возникновение и расцвет, квинтэссенция схоластики там, в фигуре Фомы Аквинского, а с другой стороны это вот оформление, формирование специфической католической мистики, мистического, вот мистицизма средневекового католического, который, и вот обе эти характеристики очень сильно отличают средневековое католичество от православия того времени, да? и первая ее составляющая, и вторая. Причем вот эти две составляющие, они вот на первый взгляд как-то мало сочетаются, да? Сугубо рационализм и вот мистицизм Франциска Ассизского или Терезы Авильской или там каких-то других католических святых того времени. Такой во многом осязаемо-чувственный образный ряд там, который на молитвах возникает, и эти молитвенные экстазы католических средневековых святых. Это же ведь тоже все, как мне представляется, к рационализму не имеет прямого отношения. И в этом смысле я думаю, что параллель с юродивыми, она такая очень-очень условная и сделана с большой натяжкой. Вот. Хотя, повторяю, опять же, я точно не специалист по юродивым. Вот недавно вышло, по-моему, второе или там, третье издание исследователя современного Иванова «Блаженные похабы». Вот его стоит, наверное, полистать, посмотреть там вообще историю юродства. Правда, по-моему, там вот начинается с византийских времен. Я еще вот с ней не успел познакомиться, когда читал первое издание, но это было уже довольно давно.
Еще одна тема, о которой невозможно не поговорить. Мы вот всю программу так или иначе строим разговор, отталкиваясь от того, что сегодня 25 декабря и католическое Рождество, но с другой стороны, сегодня в церковном календаре, православном календаре, день памяти одного из величайших святых, святителя Спиридона Тримифунтского, почитаемого многими, любимого многими, путешествующими на Корфу, к батюшке Спиридону, знающими о чудесах, совершающихся по молитвам батюшки Спиридону. Это знаменитый пример с тапочками святого, которые стаптываются, которые меняют, снова к мощам кладут и потом обнаруживают их стоптавшимся, как если бы святой вставал и ходил. Я пересказываю это рассказы об этих чудесах чуть отстраненно, каждый для себя, по своей вере, по своей такой внутренней устроенности для себя решает, как относиться к такого рода чудесам и рассказам, к этой вере. Я бы вот о чем хотел спросить в этой связи. Святитель Спиридон в народном сознании связан с молитвами по вопросам недвижимости. Вот есть такие убеждения, что вот в ситуации каких-то проблем с покупкой, продажей, квартир, недвижимости, вот приди, помолись батюшке Спиридону, и обязательно все получится. У меня даже один знакомый есть, который, причем которого невозможно упрекнуть в каком-то, в какой-то прелести духовной, в каком-то излишнем, излишней экзальтированности в отношении святых или в какой-то наивной такой вере, он при этом констатирует, что да, вот у меня сделки какие-то по бизнесу, по недвижимости каждый раз приходится на 25 декабря, и каждый раз удачно, вот прям вот батюшка Спиридон хранит, помогает. Вот в целом это пример того, что можно назвать такой, если угодно, наивной религиозностью. Вот как вы к ней относитесь? С одной стороны, мы можем посмеяться и поиронизировать над этим, есть в этом какой-то отголосок такого магизма и язычества. С другой стороны, ну неужели Господь, ну что называется, не принимает и эту веру людей, если она искренняя и чистая?
Ну, я здесь, в общем, не вижу как чего-то особо наивного. Мне кажется, что здесь два такие момента можно проговорить. Это может быть действительно таким магически-языческим отношением, да? И тогда это мало имеет общего с христианством. Если вы, обращаясь к святому, ну, пытаетесь вступить с ним в такие договорные отношения, какие были у язычников со своими богами. Да? Просто ты обращаешься к сильному, приносишь ему дары и просишь, чтобы он вот за тебя похлопотал, да, вписался, так сказать, заступился, что-то сделал. И здесь, в общем, такая логика есть, она, доведенная до абсурда, наверное, присутствует вот в разных списках длинных и обязательных, какому святому, от чего молиться. И кто-то когда-то на эту тему высказался, что вот а от головной боли нужно молиться Иоанну Крестителю, и, видимо, потому что ему отрубили голову. Понимаете, это вот совсем такие уже странные вещи. Вот в пределе это какой-то, мне кажется, переходит черту. А с другой стороны, вот давайте просто еще раз скажем о том, что такое обращение к святым, почему мы обращаемся к святым и какова, так сказать, вот основа вот этой, если угодно, нашей возможности обратиться к святым. Мы же обращаемся друг к другу с просьбой помолиться друг о друге. И чем искреннее это обращение, чем искреннее эта молитва, тем мы больше верим в действенность этих молитв. Для нас это важно. Для нас это важно, когда мы просим друзей, близких, монахов в монастырях, монахинь, помолиться о заболевших родственниках, о каком-то деле, которое вот у тебя не получается, там, чтобы тебя там Господь вразумил и прочее. И вот когда есть дерзновение обратиться к святому как к другу, а святые – это наши друзья, да, ну, не в бытовом, наверное, в таком смысле, а вот в духовном, если есть это дерзновение, живое, понимаете, вот действительно батюшка Спиридон маги, то мне кажется, что это вот как раз-таки нормально, правильно, что называется, я не знаю, это естественно. Но вот здесь вот такая тонкая грань, может быть, не всегда очевидная.
Но наивной религиозностью вы это не считаете?
Надо обладать большой духовной силой, чтобы так обратиться. У меня был случай, вот один мой знакомый, который лично был знаком со святителем Иоанном Шанхайским, но уже после вот смерти владыки он в какой-то сложной жизненной ситуации к нему обратился. Ну, там, может быть, ему было несколько проще, поскольку он знаком был с ним лично, но он к нему обратился как к человеку вот святой жизни, как к человеку, которого он почитал очень, и обратился к нему в молитве. Да? Ну, и он мне говорит, я ему сказал, ну, владыка, вот послушай. То есть он как бы к нему обратился почти так же, как он бы к нему обратился при жизни, и получил его поддержку. И вот эта вот история, мне кажется, очень такой для меня важной.
Спасибо огромное за этот рассказ и за нашу сегодняшнюю беседу. Очень радостно, что мы завершаем ее словами о великом святом, о великих святых и о тех, кто действительно могут нам помочь, если мы обращаемся к ним не в рамках таких торгово-рыночных отношений, а с верой. Как я помню, у вас в программе Парсуна один священник сказал, что когда меня спрашивают совета, я его даю, потому что это вопрос не моей веры, а веры спрашивающего. Вот по вере спрашивающего Господь может ответ дать. Наверное, тут что-то похожее. По вере вопрошающего и по вере обращающегося с просьбой к святому помолиться вместе, помолиться за него действительно великие события могут в жизни произойти. Спасибо огромное. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО сегодня был с нами, с вами на связи в программе «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».